В начале июня в Екатеринбурге состоялся первый всероссийский фестиваль литературных журналов «Толстяки», то есть «Толстые журналы», на Урале. Фестиваль прошел в уральской столице с 1 по 7 июня. И именно на этот фестиваль в Екатеринбург приехала поэт, прозаик, публицист, переводчик Ольга Александровна Седокова. В театре драмы состоялся творческий вечер Ольги Александровны совместно с петербургским поэтом Петром Чейкиным. Фрагменты из этого вечера мы сегодня с вами послушаем. Ольга Александровна в сопровождении Петра Чейкина и екатеринбургского поэта Юрия Казарина посетила музей святости исповедничества и подвижничества на Урале. Сотрудник музея-экскурсовод Оксана Витальевна Иванова провела для гостей экскурсию, на которой и я тоже присутствовала. А после этой экскурсии за чашкой чая состоялся общий разговор под пение соловья за окном. Конечно, в первую очередь гости под впечатлением от экспозиции музея обсуждали эпоху гонений на христианство, которой и посвящен музей в Рязановском особняке на улице Куйбышева. А я постаралась в ходе этой беседы задать Ольге Александровне несколько вопросов.
Ни один народ, по-моему, не переживал такое.
Нет, переживали разные, конечно. Франция, вот я ездила по Франции, следы французской революции до сих пор очень заметны. Потому что то, что разрушено, не восстановлено. Множество брошенных монастырей, множество разбитых статуй и алтарей в храмах.
Какой век?
Французская
революция.
И с тех пор это все не восстановили. Они тогда не могли взрывать храмы, они били статуи, били алтари, вот это главное, что делали. Но это так осталось. Тут множество, едешь когда по сельской Франции, множество вот этих разбитых храмов в монастыре, так и остались.
Оксан, ты не рассказывала историю, какая недавно произошла вот с вашей борьбой против билборды со Сталиным? Я просто хотела бы Александровну спросить, как вот по вашим ощущениям, уже сейчас все боимся вот возвращения сталинизма, и не столько на уровне государственной политики, как мне кажется, а страшно, что это в обществе этого все больше.
И как раз государственная политика охотно представляет это как то, что она идет навстречу пожеланиям народа, что это хочет народ. Это ужасно. Для меня это просто, не знаю, невыносимо. После всего, что было, после того, что это более-менее известно, если там в советское время была хоть какая-то там оправдательная причина, ничего этого не было, мы этого не знаем, теперь этого нельзя сказать.
Александр, может быть, это провокативное, есть провокативное что-то в этом?
Провокативное?
Да, я имею в виду вот билборд со Сталином.
Да нет, это люди сами в разных местах ставят.
Да,
довольно,
чуть ли не 10. Причем после того,
это
как
провокация?
Конечно.
Провокация.
Чья
народ хочет Сталина?
Они нашли.
Чья властей?
Да не властей. Нет. В народе есть волну вот этого всего.
Ну, какой народ? В таксистах, что ли?
Да нет. Мы, как народ, с которым мы теперь живем, это уже народ после того, что с ним сделали. Что мы? Действительно, они по этому скучают. Действительно, у них своя мифология великого Сталина. Это тоже своя как бы квазирелигия. Но вы знаете, что мне очень обидно, что 20 век, это мое глубокое убеждение, был великим веком христианства и в России, и везде. Потому что в это время здесь были прямые гонения, там, допустим, при нацизме не было гонений против церкви, но были гонения, они в связи с этим пересматривают понятие мученичества. Если убивают священника не за то, что он священник, а за то, что он прятал евреев. Можно ли считать его исповедником? Они считают, что да. Поэтому у них вот новые исповедники, они там нашли такую формулу, что они противостояли духу ненависти.
Только только.
Да. Потому что они столкнулись с множеством своих мучеников, которые никогда не были обвинены в том, что они там, допустим, католики или священники. Они не формально эту веру исповедовали, а по-другому, потому что они жили не так, как велели. И вот этот новый мученик, я боюсь, это то, что, скорее всего, нас ждет. Потому что, пожалуйста, исповедуй, ходи в церковь и делай все, но на самом деле, что от этого требуется. Да, так вот 20 век со всеми своими такими разорениями старых структур, то, что большая часть русской церкви оказалась в изгнании, где началась тоже новая, совершенно волна нового богословия. Вот. И в западном христианстве новое богословие совершенно другое. И гонимая церковь русская в России, ей, конечно, было в это время не до богословия, но это была реальная практика, которая сама пересматривала многие устои внутри. И вот этот опыт, который действительно был, если было оживление церкви, то оно именно там было, в гонениях. Там так много было найдено нового. Они так не боялись, да, вот этого всего, или иногда были вынуждены идти на изменения. И тем самым отделялось главное от неглавного. Что неглавным можно пожертвовать, а главным нельзя. И вот это мне кажется, такое, в общем, то, что должно быть подхвачено на самом деле.
Ну, спасибо вам большое, что вы нас поддержали.
Нет, это замечательно.
Я не тому, чтобы торопиться, просто трудно, и внутренне трудно, и внешне трудно эту тему представлять, ее как-то двигать, развивать. Потому что вообще показать духовный опыт это непросто. Одно дело, когда с носителем встречаешься, а другое дело, как вот с помощью каких-то предметов, текстов.
Знаете, они говорят, эти предметы тоже говорят.
Ну, их еще собрать, потому что же они нигде не собираются, ни в церкви, ни в государстве.
Ольга Александровна, а в вашей жизни были вот личные встречи с людьми, которых можно было бы назвать исповедниками?
Да, конечно, это была та атмосфера моей молодости. Их можно было встретить, людей, вернувшихся из ссылок в храмах. Были еще такие священники. Вот мой духовный отец, его отец был убит в лагере, он был священником. И процесс канонизации, насколько я знаю, не завершен, но идет его как мученика. Вот. Сам отец Дмитрий вырос в этой обстановке. И, как он говорил, он был в первом открывшемся духовном семинаре, который только открылся. Самый первый класс, как это называется, курс, да. И он говорит, что все, кто у них преподавали, это были люди, вернувшиеся оттуда. И он говорит, их голосом я навсегда запомнил и Евангелие, и молитвы. Этот голос мне говорил. Я, говорит, может быть, не помню, что они мне говорили, но я не спутаю этот голос, я его всегда узнаю.
Отец Дмитрий?
Акинфеев. Он был настоятелем в нескольких московских храмах. Последний это был Никола в Хамовниках. Вот он много лет, 30, наверное, был моим духовным отцом. Вот, так что встречались старушки, к этому же моему отцу Дмитрию приходили такие интеллигентные старушки. Это была не только простонародная церковь, там была и старая интеллигенция. И вот это были люди из круга отца Валентина Свинцисского. После его смерти они пришли к отцу Дмитрию, хотя он был совсем молодой, но они в нем тоже, видимо, узнали вот этот голос. Вот. Но Анна Великанова очень многих знала из этих людей. Ну, в общем, скорее всего, вот именно их присутствием это все и было согрето. Новые появились, где-то, наверное, к 70-м годам, такое следующее возрождение церковное, которое по большей части интеллигентское, но не только. Потому что пришли бабушки, которые провели комсомольскую молодость. И вот атмосфера в храмах московских, во всяком случае, очень изменилась. Там появилась вот эта характерная грубость, которой раньше не было, когда толкают, поучают. Вот это вот новые бабушки пришли, которые, в отличие от старых бабушек, никогда вообще закона Божьего не изучали. Они ничего не знали, не могли знать. И часто они рассказывали, они были покаявшиеся, конечно, каялись, но они рассказывали страшные вещи, как они сами участвовали во всех этих атеистических погромах и все такое. Вот. То есть это новый народ пришел, простонародный, вот где-то, я тут историк церкви лучше знает, я только то, что видела по личному опыту, могу сказать, это где-то вот уже к началу 70-х, когда на пенсию вышли комсомолки 30-х годов, 20-30-х годов, которые уже могли не бояться, потому что тогда в церковь боялись ходить те, кто думал о какой-то карьере. И вот пенсия означала, что теперь ты уже можешь. И из всех таинств легче всего шли, естественно, и охотнее на отпевание. Потому что тут уже ничего. А крещение, например, ребенка, это было опасно. Брака почти церковного не бывало. Крещение предпочитали домашние тайны тоже, чтобы в церкви не было записано. И теперь, когда вдруг вводятся правила, что мы приносили документы о крещении, то нечего людям принести, потому что они нарочно стараются, чтобы нигде не было записано. Ну, например, мои знакомые художники, которые были в Союзе художников, они просто непременно крестили домой без записи. Ну, кто боялся, в общем, потерять какое-то, у кого оно было, боялся потерять место, конечно, старались, чтобы это было не записано.
Ольга Александровна, вот вы сказали, что голос той церкви, да, как вот вы могли сформулировать, вот, что, каким он был, голос вот той церкви?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что это самый любимый мой голос на свете, я его тоже узнаю, но точно сказать, точно описать, ну, он, во-первых, очень понимающий, он говорит тому, кто ему понятен. Глубоко понятен, поэтому он не будет говорить бестактности, грубости, он обращается как бы как к родному, с большим доверием и, конечно, с любовью, но с такой сдержанной любовью. Вот. И он, это было нечто противоположное голосу вот, официальным пропаганды, которые говорят никому. Вот. А голос церкви обращался прямо к тебе. Многие из них, вот из этих старых священников, действительно обладали какого-то рода душеведением. Они, можно было ничего не рассказывать, а вот батюшка сам смотрел и видел, и говорил, что там такое. Вот это был нормальный, наверное, это опыт дает, такой тяжелый опыт. И исповедничество. Действительно, это голос очень проникновен. Причем человек может быть сам по себе очень простой, как бы не обладающий особым образованием, просвещением, но душевная тонкость очень большая.
Ольга Александровна, вы вот сказали, что, может быть, нас ждет время нового мученичества, связанное со страданиями, которые могут быть как результат противостояния духу ненависти. А вот что может...
Что можно этому противопоставить?
Да,
на чем мы можем?
Ну, это гипотеза, конечно, я не так настаиваю на этом, но просто та странная ситуация, новая после советского атеизма, воинственного этого атеизма, да, что его больше нет, наоборот, скорее атеистам что-то грозит, их как-то видят не совсем лояльными, да, вот, а при этом исповедовать христианство в настоящем смысле становится все более трудно. Вот здесь вот наступает такой зазор, которого у нас не было. Вот у Аверинцева есть одна из поздних его работ, она в Италии опубликована, в его итальянском томе, вот, и... Он говорит, что в каком-то смысле нам очень повезло, что большевики прямо говорили, что они ненавидят Бога, ненавидят Христа. И не было сложной ситуации, как у немцев, когда ты мог встретить сотрудника СС, который стоит на службе вместе с тобой. Вот этого мы, говорят, были избавлены, и только теперь мы понимаем, какое это было приобретение. Простота. Все было очень просто, вот определить. А теперь этой простоты больше нет.
Простота в разграничении.
Да,
вот это
да,
наше, очень просто. А это вот враги, пусть их любишь, как врагов, ну, да, но тем не менее.
Ну, все ясно, кто где, такая диспозиция пространственная, теперь все, это совсем не так. И теперь мне часто встречаются люди, особенно молодые, которых вот такой официальный облик церкви отталкивает. Они себя провозглашают там, во всяком случае, если не верующими, то не церковными. И среди них часто встретишь более благородного человека, чем вот из этих, допустим, наших НТО, это все эти чудовища, которые говорят, что они православные. Да, православные активисты. Вот такого не было в советское время. Активисты были с комсомольцами, все было понятно.
Ну, может быть, вот несколько слов в качестве пожелания, что вам кажется важным вот, музею, как
Я очень благодарна вам, и у меня вызывает самое глубокое почтение труд, который уже сделан. И то, что, мне кажется, уже здесь находится некоторый путь, который, наверное, самый плодотворный. Не описание, не сосредоточение ни на зверствах и не на вот этих как бы представлении всего это, как и некоторых невинных жертв, а как людей, несущих действительно исповедников в прямом смысле, и то поиск того, что они с собой принесли, что, в чем наше наследство, вот, что они передали на самом деле.
Вообще, вот по вашему ощущению, вот почитание новомучеников, какое-то осмысление их опыта, насколько оно вообще сейчас у нас в обществе, в христианском, в церковном, сколько это вообще есть, или это совсем недостаточно, или не в ту сторону куда-то идет?
Мне кажется, что практически, если там не говорить о каких-то постановлениях, канонизациях, но практически этот опыт не входит в жизнь вот обыкновенного, так сказать, прихожанина. Он про это обычно не думает, даже если в поминальные дни повторяет, но как-то не думает. Вот не думает этого относительно к себе, например, а где он был, где были его родные, что это такое. Потому что эта история быстренько прикрыта вся. Вот он пришел в церковь, как будто так было всегда, что было когда-то по-другому, лучше не вспоминать, потому что тогда надо будет искать, а ты где был, где были твои родители и так далее. Вот. И у меня, вот, например, около дома такой замечательный храм, где два священника уже канонизированы, убитых, а третий – это был отец Михаил Шип. Вот. Почему-то в этом маленьком храме служили три мученика. И вот там хороший очень священник говорит проповедь пастве после воскресной службы. Говорит, как-то мы стали очень легко ко всему этому относиться. Вот приходим, как будто это вот ничего, просто так, в воскресенье на литургии. А в старые времена, я думаю, сейчас он скажет, убили наших священников. Да? Он говорит, в старые времена люди из сундуков понимали лучшие платья. У них были специальные для церкви наряды. Вот так вот. Вот это прошлое. Что между тем прошлым? Вот эти...
Да, непонятно, как эту память действительно делать практикой какой-то личной. Ну, чтобы это не было такое вот воспоминание там. Очень абстрактно.
Чтобы это не было только музеем, да? Ну, музей обычно говорят, как сдают в музей, это значит что-то вот такое вот застывшее, консервированное и никак не идущее в жизнь.
Тогда в этом смысле это благодарить Бога, что у вас так вот музей формировался не просто внутри.
Нет, я думаю, что внутри должно быть очень большое сопротивление, потому что это ставит под вопрос. Или так вообще как-то нужно это все осмыслить.
Но это удивительно, ведь сейчас совмещается в людях. То есть вроде с одной стороны почитание формальное новомучеников, с другой стороны вот эта ностальгия по сталинским временам. Вот как это уживается у людей все в головах, непонятно.
Да, даже среди потомков людей, пострадавших даже. Дети священников, которые были убиты в лагерях, они со сталинистскими выступают программами. Это, конечно, поразительно. Но для меня это не значит совмещение. Для меня это явная победа сталинизма. Потому что это не может быть совмещено.
Почему, интересно, мы всегда говорим вот о сталинизме, но совершенно не о ленинизме?
Нет, конечно, это очень условное. Просто сейчас у нас... Вот в хрущевское время как раз Ленин был лозунгом возвращения к принципам ленинизма против сталинизма. Как будто Ленин – это такой золотой век революции и все такое. Сейчас Ленин-то ушел, самого Ленина никто не вспоминает. Интересно, что на первый план вышел именно второй этап сталинистский, который чем-то больше отвечает. Ну, конечно, в целом это никак не сталинизм. И когда вот где-то в европейском... собрание приняли, провозгласили сталинизм таким же преступным, как нацизм, то это, конечно, ну, в общем-то, неточность, потому что весь надо провозглашать, начиная с первых дней. Не Сталин придумал эту теорию. Но тогда им самим очень тяжело, потому что они со своим, европейцы со своим левым наследством тоже не могут так просто расстаться и сказать, что я был коммунистом, это значит то же самое, что я был нацистом. там, например, ты разговариваешь с интеллигентом европейским, и он спокойно скажет, ну, в юности я, конечно, увлекался, был красноватеньким, увлекался, ну, это ничего. Если кто-то сказал бы такое же, я некоторое время был нацистом, то тут бы хоть никто не смеялся.
Просто угроза, наверное, какого-то возвращения Ленина в форме ленинизма, она не так для нас страшна, как возвращение к Сталину. Сталин живее.
Он живее оказался.
Ближе, к сожалению.
Один раз выжил Ленин, прикручивая, и как бы. А теперь вот явно Сталин, он приходит как какая-то сила, просто как призрак. Вот какой-то экзорцизм мне проделал. Мне кажется, что вот не произошло экзорцизм.
90-е годы он должен был, наверное, произойти, да?
Что интересно, этот новый опыт христианский и опыт мысли, опыт жизни, он очень близок к началу церкви. Вот почему все время, несколько веков, как бы точка референции были средние века, как высшее достижение христианства. Все тосковали по средним векам, по иерархиям, по всему такому. Вот, это и на Западе, и на Востоке. И теперь, конечно, это уже не на... У католиков это совершенно очевидно, что это не средневековье, это апостольские и первые века христианства, на что они ориентируются. И на что, собственно, богословские не думая, но ориентировались во время гонений.
А сейчас я хочу предложить вашему вниманию несколько фрагментов с творческого вечера поэтов Ольги Седоковой и Петра Чегина, который состоялся, напомню, в Театре драмы.
Тоже давнее стихотворение, по которому названа и книга, и самоиздатская книга стихов «Дикий шиповник». Надо сказать, что и Петр Николаевич, и я, мы принадлежали к поэтам самоиздатским. И первая моя книжка вышла в Париже, а не в России. И очень долго стихи подавали в самоиздате в виде книжек, которые... перепечатывались, и я видела разные, сделанные разными людьми, книжки с картинками, с какими-то оформлениями. Вот это было, надо сказать, для меня самое радостное впечатление. Представьте себе, вся огромная махина сделана для того, чтобы никто этого не узнал и не прочитал. И вдруг появляется какой-нибудь мальчик из Саратова и приносит мне эту книжку с любовью переписанную. Вот это, я думаю, было в каком-то смысле счастливое время до гутенбергской, как мы говорили. Это поэзия, которая через гутенбергский станок не проходила. Так, «Дикий шиповник». Ты развернешься в расширенном сердце страдания. Дикий шиповник, о, ранящий сад мироздания. Дикий шиповник белый, белее любого. Тот, кто тебя назовет, переспорит Иова. Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда, глаз не спуская и рук не снимая с ограды. Дикий шиповник идет, как садовник суровый, не знающий страха, с розой пунцовой, со спрятанной раной участия под дикой рубахой. Все и сразу. Первая строчка, я думаю, все узнают, это из Евангелия от Иоанна, из главы о последней тайне вечери. «Не так даю, как мир дает». «Не так даю, как мир дает». «Не так». Все и сразу. И без размышлений, без требований, благодарности или отчета. Все и сразу. Быстрее, чем падает молния. Поразительней, чем все, что вы видели и слышали, и можете вообразить. Прекрасней шума морского, голоса многих вод. Сильней, чем смерть. Крепче, чем ад. Все и сразу, и не кончится, и никто не отнимет.
Где-то около 5 лет подряд я жил с вашим стихотворением как с молитвой «Обогрей, Господь, своих любимых». И просто хотела либо сказать за этот текст, который меня вот 5 лет просто за шкирку держал. И можно его прочитать, пожалуйста?
Это из старых песен, последнее стихотворение из третьей тетради папы, которая память о бабушке. «Погрей, Господь, твоих любимых, сирот, больных, поколеть. Сделай за того, кто не может, все, что ему велели. И умершим, Господи, умершим, пусть грехи их вспыхнут, как солома, сгорят и следа не оставят ни в могиле, ни в высоком небе. Ты, Господь, чудес и обещаний, пусть все, что не чудо, сгорает».
Ольга Александровна, добрый вечер. У меня вопрос такой. Александр Сергеевич Пушкин писал стихи и очень много черновиков. Исправлял, вычеркивал, искал слово. Когда мы его читаем, кажется, что написано не на одном дыхании. И вот этого не ощущается труда колоссального. Когда читаешь ваши стихи, ощущение то же самое. Легкость необыкновенной. Многие поэты давали определение поэзии. И многие поэты рассказывали о том, как они создают свои стихи, как они их пишут, как зарождается стихотворение. Иногда как шум, какие-то голоса, как музыка или еще что-то. Как это происходит у вас? Спасибо.
Спасибо. Мне очень нравится ваш вопрос. Я единственную книжку, которую мне осталось, он подарил. Но рассказать это невозможно. Да, вот Михаил Леонидович Гаспаров, с которым мы общались, когда я ему что-то показала, да, я ему показала не что-нибудь, а «Москва петушки» Венчик Ерофеева. Вот, и он сказал, что легко написано. Легко. Знаете, сколько, чего это стоило? Он говорит, вот это я имею в виду. То есть легко получается то, за что очень много заплачено. Очень много. И для чего выработан внутри такой все-таки взыскательный слух, который сам не пропускает что-то. Вот. А тут тоже вопрос серьезный, очень более серьезный, чем такой вот случайный разговор, случайно затронутая тема. Это для меня, как я читала, у музыкантов такое бывало, вот Моцарт говорил о том же, что первое, что он видит, это объем. Не видит ничего объем. Он представляет себе некоторый объем, пустой, неизвестно о чем. Вот он должен быть занят словами. Как дальше эти слова разместятся? Ну, допустим, 10 строчек, 40 слов. Вот. И это, когда такое место является, дальше уже остается его только заполнить. А вот Моцарт говорил, что ему там играть 48 тактов. То есть какое-то число, какая-то величина, которая прежде в содержании. И вот здесь наступил какой-то большой перелом. Мы говорили об этом как раз с Александром Кузьмичем Устином, которому я говорила, которому посвящены стихи. Он говорит, что молодые композиторы, которых он знает и ценит их таланты, признает их, так сказать, право писать совершенно по-другому, он говорит, что у них пропала категория времени. Они занимаются сонорностью, оттенками звука. Но такое впечатление, что все это может продолжаться бесконечно и быть прервано на любом месте. Вот. То есть классическая форма. И в каком-то смысле я чувствую, что это же происходит в словесности. То, что составляло форму и в античном, и средневековом, и в модернистском, в любом. Вот это вот форма, это объем, который имеет начало и конец. Если он нарушается в сознании творящего, значит, мы оказываемся в какой-то другой эпохе. Вот есть такая тема, я могу сказать, что обсудить ее не придется, но такая тема есть.
Ольга Александровна, спасибо вам за ваши стихи, за ваши статьи, за вашу назвученную гражданскую позицию. И вот в связи с этим, вот как вам удается сохранить этот самый дар легкого сердца в условиях диктатуры и быта, и социума? Только ли мир Данте, Целана?
Вот очень... Вот, вы такой светлый человек. А погода-то ведь очень мрачная.
Да, спасибо. Погода иногда настолько мрачная, что моих сил уже не хватает. Последний год я могу сказать, что я чувствую, что моих сил уже не хватает, что слишком мрачно. Вот. Но в целом, конечно, я думаю, что об этом, так сказать, в мире не принято признаваться, это считается вопросом частной жизни. Но я верующий человек, и я думаю, что такие вещи даруются, конечно, надо их хотеть, надо их просить, но тем не менее сам себе человек не может устроить внутреннего мира. Здесь другая помощь нужна. Другая помощь. Некоторые системы координат, которые все-таки для человека традиционно верующего другая, чем для неверующего. Просто он знает, что нехорошо. Например, унывать нехорошо. Ты унываешь, что ты не относишься к этому как данности. Вот сейчас мне плохо, я сейчас про одни пишу стихи. Нет, нельзя, нехорошо, зачем ты будешь писать? Напиши, когда тебе есть что сказать, а про это не надо. То есть есть какие-то координаты, которые тебя скорее заставят молчать, чем делать вот какие-то вещи.
Закончить сегодняшнюю передачу, которая посвящена пребыванию в Екатеринбурге поэта, прозаика, публициста, переводчика Ольги Александровны Седоковой, я хочу песней на слова Ольги Александровны в исполнении Елены Осиной.
Ты гори, невидимое пламя, ничего мне другого не нужно, все другое у меня отнимут. Не отнимут, так добром попросят, не попросят, так сама я брошу, потому что скучно и страшно, как звезда, глядящая на ясли, или в чаще малая старушка на цепях, почерневшим качаясь, ты гори, невидимое пламя, ты лампада, слезы твое масло, жестокого сердца сомнения, улыбка того, кто уходит. Ты гори, передавай известие Спасителю небесному Богу, что его на земле еще помнят, не все еще забыли. Ты горишь.